Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гигзона.
Друзья, добрый день, с вами Теос Медиа и наша любимая, дорогая передача «Гигзона». Ну, по крайней мере, мы ее очень любим и всегда с нетерпением ждем каждый понедельник, чтобы поговорить о чем-то новом и пообщаться с вами. Напоминаю, что мы постоянно ждем от вас комментариев под нашими трансляциями. Пишите, будем рады отвечать на все ваши вопросы. Ну, а тема сегодня у нас какая, Оксан?
Тема... сериал «Sex Education». Намеренно не перевожу сейчас на русский язык. И все, что связано с этим нашумевшим сериалом, направленным на молодежную аудиторию, но и зацепившим некоторых олдов вроде меня.
А я все-таки, наверное, намеренно переведу для нашей аудитории, так как многие смотрят все-таки в нашем родном, дорогом интернете на русском. Половое воспитание сегодня в эфире у нас. С вами Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
И наш замечательный гость, доктор философии. София, Людмила Запорожцева, плюс еще много-много титулов, исследователь массовой культуры, антрополог и...
Семиотик.
И семиотик, вот.
Добрый день.
Люда,
уважаемые
привет.
Слушатели, привет. Привет, Оксана, Наташа.
В общем, как мы сказали, половое воспитание. Сегодня говорим об этом сериале. Сериал выпускает Netflix. Я вот на самом деле заметила, что все чаще и чаще я, когда думаю о том, что бы мне посмотреть, и когда чувствую потребность в чем-то таком прям новеньком, свеженьком и при этом стильненьком, иду на Netflix, и он меня всегда очень радует. Приятно, ребята прям молодцы.
Ну и плюс еще одна приятная особенность Netflix – это выкладывать сериал сразу.
Ну вот, мы об этом немножко поговорили за кадром, ну... С одной стороны, да, приятно, можно сесть за один вечер, просто уйти из жизни, а с другой стороны, вот вышел один сезон, вот ты ждешь, вот сейчас второй сезон «Полового воспитания» вышел 17 января. Ну а следующий сезон когда будет? Через год?
В январе 2021 года.
Ну, а вдруг через год все поменяется?
Ну, обещали уже. Netflix, насколько я помню, официально анонсировал.
Со мной что-то поменяется.
А вон оно что. Но тут Netflix не властен, Наташа.
Ну... Не знаю. Вот, хотелось бы, возможно, чтобы или быстрее выкладывали, или все-таки давали какую-то затравочку. Тем не менее, сериал, второй сезон вышел 17 января, все мы успели посмотреть. Если вы не успели посмотреть, я не думаю, что у нас будут какие-то дикие спойлеры. Мы будем больше обсуждать какие-то философские, социологические, ну и вообще, в принципе, человеческие проблемы. Ну и начнем стандартно. Как до такой жизни докатились? Как начали смотреть «Половое воспитание»?
Вопрос к гостю.
Давайте,
а начнем,
да.
А как же?
Я начала смотреть его по долгу своей работы. Мне приходится смотреть очень много разных текстов массовой культуры. Посмотрела я его с удовольствием. На самом деле, по рекомендациям моих коллег, и потом сама как-то очень увлеклась им, и теперь ждала второго сезона с нетерпением. И для меня он стал не только интересным текстом массовой культуры, может быть, каких-то современных граней жизни человека, подростков. Он также для меня стал некой энциклопедией британской современной жизни. То есть таким себе этнографическим текстом современной культуры, потому что он достаточно реалистичен, документален, я бы сказала, в своих деталях и мелочах. И вот по этой причине, например, я тоже его с удовольствием смотрела и присматривалась, прислушивалась, чтобы понимать, как живут современные британцы, ну и в том числе подростки в Британии.
Очень здорово, Оксан.
Отлично, ну...
По долгу службы традиционно Оксана у нас.
Ну, по долгу службы, да, несомненно. Но здесь еще вот какая деталь, что именно я предложила сделать эфир по половому воспитанию, когда составляла график на... уже этот год, я искала премьеры интересных сериалов, мультиков и так далее, и совершенно случайно наткнулась на «Половое воспитание», смотрю, у него высокие рейтинги, прочитала описание, немножко поморщилась, но решила, что окей, по крайней мере, постановка вопроса интересная, сериал топовый, надо делать.
Я была удивлена, когда Оксана такая: у нас будет эфир по половому воспитанию. Такая: так. Или Оксана не смотрела, или чё, непонятно. Но думаю, ну раз так, то будет у нас эфир по половому воспитанию. Могу сказать, что, в принципе, я тоже посмотрела по долгу службы, слышала о нем много, потому что, в принципе, у меня еще сестра младше меня и как раз в возрасте персонажи сериала сейчас находятся, и она мне как-то так иногда задавала вопросы, рассказывала. Вот, дойти самостоятельно я не могла, но я рада, что я дошла, потому что, ну, сериал вызвал душевный отклик. Вот прям правда. Вот прям. Я, когда начинала смотреть, вообще на самом деле хочу обсудить этот момент, я думала, вот сейчас я почувствую какой-то страшный, знаете, испанский стыд.
Да-да-да.
Вот думаю, вот мне сейчас станет так стыдно. Вот так стыдно. И мне когда становится стыдно за то, что я смотрю на экране, я просто выключаю, иду в другую комнату, думаю... Но надо подумать, продолжать или нет. А тут, при том, что достаточно откровенная картинка, ну такая прям, и подростки, а подростки это всегда, ну так, слегка нелепо бывает, я смотрела, и мне было приятно, я была спокойна. То есть никакого стыда или отвращения я вообще не испытывала. Вот как у вас было?
Мне было напряжно смотреть сначала, когда... ты еще особенно не погрузился в контекст и не понял, к чему это. Мне требовалось, чтобы въехать где-то, наверное, серии две, а потом меня захватил сюжет и покорили персонажи. Второй сезон я вообще смотрела с удовольствием. И
но у них уровень накала вообще снизился, будем честны, во втором сезоне.
Да, в том-то и дело. Хотя в отзывах иногда пишут, что якобы второй сезон более натуралистичный, я не согласна. Мне кажется, что наоборот, там какие-то углы сглажены, и продюсеры уже не стесняются того, что они делают акцент именно на отношениях людей, на коммуникации. Мне кажется, что первый сезон должен был как-то зацепить аудиторию и показать, что вот вам кейсы, вполне себе связанные с сексуальными проблемами, но подвести так аккуратно к тому, что дело вовсе не в том, что ты сексуально неопытен, а дело в том, что ты слушать не умеешь. И никого не слышишь, кроме себя, и то большой вопрос, а можешь ли ты и самого себя слышать, и понимаешь ли ты сам себя. И из-за того, что эта подача стала более откровенной во втором сезоне, стало смотреть еще более приятно. Первый сезон, да, как я уже сказала, мне нужно было время, чтобы как-то вникнуть, погрузиться и адаптироваться. Мне было не слишком приятно, я насилие на экране воспринимаю все-таки проще, чем какие-то интимные сцены. Плюс еще... Как ни странно, я в этих вопросах человек достаточно консервативных взглядов. Вот. Не то, что я говорю, что вот как-то это все плохо, вот. Но я
не что-то могу... должно оставаться за закрытыми...
Ну, да, причем я ни в коем случае не приписываю это культуре, ни в коем случае, но когда я это смотрю и оцениваю не с точки зрения искусства, с точки зрения искусства у меня вообще никаких вопросов нет, и сериал очень хороший, а с точки зрения жизни, вот, я на это смотрю, и, конечно, большая часть того, что я вижу в том, что касается сексуальных взаимоотношений, у меня не вызывает никакого восторга, как у человека верующего, еще раз повторюсь, достаточно консервативных взглядов, это вызывает прямо отторжение. И то, что касается однополых связей, которые показаны просто во всей красе и со всех сторон, и вполне гетеросексуальных моментов, все это напрягает, и причем неважно, касается это подростков или это касается людей старшего поколения, то есть ты на это смотришь и думаешь, ну да, христианская сексуальная мораль тут явно не ночевала.
Людмила, а у вас как с половым воспитанием было? С просмотром?
Я прям каждый раз, когда слышу этот перевод на русский язык, меня прям передергивает нервно. Но в целом, если говорить о картинке и вообще о сюжете, опять же, наверное, по долгу службы своей, я очень насмотренный человек, мне так кажется. Мне, наоборот, показалось, что даже, ну, и само название, и сами завязка сюжета всегда это такая затравка, и, по сути, даже эти сцены, они весьма, наоборот, не натуралистичны, что хорошо, это как в комедии Буффа, все очень преувеличено, очень много каких-то буа, не знаю, перьев, страз, но при этом как раз это может как-то, ну, веселить, это такое комедийное, развлекательное, не знаю, что ли, завлечение зрителя, за которым следует дальше погружение в очень глубокую тематику, действительно там касающуюся общения, взаимоотношений, понимания людей, тему любви и так далее. Соответственно, ну как-то, не знаю, для меня даже как-то не стоял так вопрос, как-то я начала смотреть и даже не задавалась вопросом, ну, сложно или нет будет.
На самом деле, вот правда, обычно завязка, первые кадры, они всегда такие... Вот, ну, чересчур, я даже не могу сказать, не откровенные, но вот они какие-то вот забавные.
Да, забавные.
Вот, и потом...
Немножко это, нелепые.
Потом это играет на контрасте, то есть начинается, можно так сказать, с низкого, а заканчивается высоким. И вот в этом прелесть, как бы, есть один общий сюжет, но при этом вот в каждой серии есть это раскрытие чего-то такого простого, земного, да, высокого, до чувств, эмоций и всего остального. Людмила, вы сказали, ты сказала.
Можно на ты.
Да. О том, что смущает перевод «Половое воспитание». Почему? Нет, я, в принципе, согласна, что может смущать, просто вот чтобы наши слушатели осознали.
Хорошо, я недавно даже пересматривала название фильма «Воспитание чувств», которое в оригинале звучит «Education» тоже, что интересно. Я подумала, может быть, переводчики апеллировали к тому тексту. Меня смутило это после того, как я посмотрела уже, собственно, сам сериал, и после того, как у меня сложилось некое представление, о чем же, собственно, этот текст культуры. И я вот думаю, что, наверное, это не совсем корректный перевод в силу того, что слово «воспитание» само подразумевает, что у нас есть два неких субъекта, один из которых рассказывает другому, ведет за собой, как некий учитель, объясняет, вводит в некий контекст, в нормы, в рамки и так далее. Здесь, если задаться такой целью, выяснить, кто же это, мы поймем, что такого человека нету, никто никого не воспитывает. И все, весь этот сериал, весь этот текст как раз о неком образовании, о неком просвещении, можно сказать, познании, я бы сказала, опознании, которое осуществляют сами герои, все, причем вне зависимости от того, там, подростки это или взрослые люди, каждый из героев, у него своя тропинка, своя дорожка к некому познанию, познанию разных граней, который отнюдь, конечно, не заканчивается темой секса. И, скорее всего, это вообще остается где-то на периферии, потому что вся глубина вот этой трагедии или драмы, я бы сказала, познания, которое открывается перед нашими глазами, она, конечно, касается гораздо больших плоскостей жизни. Так вот, и в этом, по этой причине, конечно, у меня вопрос к переводу «воспитание», и я бы все же ограничилась бы, вернее, я бы перевела как-то вроде познания, либо, не знаю, вот есть, например, в переводе, ну, в озвучке, например, называется этот сериал «Все о сексе». Я не знаю, что там разные бывают озвучки, но как минимум даже это название ближе к оригиналу, чем слово «половое воспитание». Вот.
Ну вот на самом деле, если бы они даже образование ставили, уже было бы как-то ближе, учитывая то, что сейчас тренд в образовании — это то, что преподаватель... учитель и ученик, они равноправны. Угу. И в этом контексте как-то еще выстраивается. Когда ты слышишь воспитание, вспоминаешь какой-то детский сад, где воспитатель конкретно ходит и учит деток. Вот возьмите то и сделайте это.
Дело в том, что половое воспитание — это просто устойчивый шаблон. Половое воспитание — так называется предмет. Предмет, в котором ребятам дают некоторые базовые представления об интимной жизни. Поэтому, я так думаю, переводчики, опираясь на этот уже устойчивый шаблон, так и перевели. Но в целом, да, я согласна, что это больше похоже на какие-то образовательные кейсы. Тем более, вот Люда за кадром говорила, что сам сериал выстроен именно как изучение определенных кейсов.
Да, это...
Проблематизация определенных кейсов.
Да, абсолютно. Это современный метод образования, который, если не ошибаюсь, родился в 60-х, и сейчас, например, в Мастрихтском университете практикуется как основополагающий метод. Он называется problem-based learning, или проблемное обучение, когда студентам, учащимся, не рассказывают, как решить задачку по алгебре, грубо говоря. На самом деле этот метод, он пришел к нам из медицины. В свое время, в 60-х годах, как раз в Канадском университете, студенты пришли с претензией к своим преподавателям о том, что они учат очень много разных, в общем, наук, которые к жизни мало имеют отношения. Когда они приходят в клинику, им они не могут решить какие-то конкретные проблемы. И тогда переформатировали это образование и придумали вот такой метод, когда у учеников, у студентов есть некая задача, некая проблема, и они сами должны найти методы, которыми решить, сделать некое исследование в рамках конкретной проблемы, конкретной задачи, и затем презентовать результат. И, собственно, сегодня даже Международным экономическим форумом признано, что этот метод является одним из главнейших навыков для вообще, для... не знаю, жизни, преуспевания в 21 веке, потому что сегодня, как мы знаем, количество информации вообще не ограничено, как-то увеличилось и так далее.
Бесконечно.
Бесконечно, да. И, соответственно, именно умение решить проблемы, не обладая, сталкиваясь с этой проблемой впервые, с одной стороны, и с другой стороны, просто зная, где поискать, как углубиться в эту проблему, является очень полезным навыком и является современным, абсолютно легитимным методом обучения. И вот мне кажется, что как раз для преподавателей, которые обучаются этому методу, данный сериал может служить отличной хрестоматией того, как он притворяется в жизнь, потому что, по сути, то, что делает Отис в каждой серии, это абсолютное решение проблемы на основе вот этого метода.
Вот по поводу этого размышления я видела один из комментариев, что с темой полового воспитания сериал справился на шестерочку. Вот насколько вообще цель у этого сериала было половое воспитание?
Мне кажется, что Sex Education было скорее таким завлекаловым и поводом поговорить о том, что людей по-настоящему волнует. Не только о любви, на самом деле, в принципе, а общении между людьми и о том, как им сейчас, бедным и потерявшимся друг с другом, что-то делать, потому что сериал, по сути, вот, несмотря на свою комедийную оболочку и такую несерьезность повествования, он редко впадает в какой-то пафос. Бывают моменты, когда это специально подчеркивается музыкой, там, пафосным, чем-то там и так далее. В принципе, он рассказывает тебе что-то, как будто бы в прикол, скорее. Но, по сути, он показывает очень печальную картину. Печальную независимо от того, как относиться к, собственно, сексуальным аспектам. Ведь печально-то не то, что нормы изменились по сравнению с тем, какими они были там в 50-х годах до сексуальной революции. А печально то, что люди находятся в состоянии потерянности. У них нет норм не потому, что они так решили и такова их позиция, а потому что они не знают, а как иначе. Подростки уже родились на этих обломках. Они даже уже не бунтуют. Бунт и нонконформизм – это как у Отиса, который в 16 лет девственник, вот, и не очень знает, как общаться с девушками. И это кажется большой пощечиной общественному вкусу. И именно это, кстати сказать, привлекает к нему внимание. Вот. И довольно забавного получается, что именно этот человек дает секс-эдвайс.
Но, кстати, опять же, претензии, которые звучали, что сам по себе такой поворот, он абсурден. Типа, вот как мальчик, подросток, у которого нет опыта как такового, может раздавать вот советы?
Люда, у тебя был анализ по главному лозунгу сериала.
Ну да, лозунг я хотела вообще на самом деле откомментировать с другой точки зрения. Ну, сейчас, если уточнить, да, главный слоган сериала звучит как «Опыт переоценен». И понятно, что здесь как бы апелляция непосредственно к главному герою, который, соответственно, главный герой как раз на том основании, что дает советы в этих самых кейсах, в этих проблемных ситуациях. Но я бы хотела сказать вот что. Для меня в данном случае, если возвращаясь на тот вопрос о том, какая задача стояла перед сериалом, для меня он однозначно, конечно, не про сексуальное образование, естественно. Для меня он о языках любви. И языки любви, как мы знаем, бывают совершенно разными. Слушание, слышание, внимание, доверие. В конце концов, не знаю, дружеская любовь — это тоже вид любви. Мы видим, что ребята в этом сериале, они все очень разобщены, они не общаются друг с другом. У них, собственно, вот этот дефицит языков любви. И Отис дает советы ведь не о сексе, он им дает советы об этих языках любви, что им нужно поднастроить, подкрутить, что услышать в себе, в другом, как прислушаться, как посмотреть на другого, чтобы понять, какой язык любви подойдет в каждой конкретной ситуации. И мне кажется, что как раз если рассматривать сериал вот с этой точки зрения, он справился со своей задачей на 100%.
Ну, опять же, у них подход такой. Они даже учат не языку любви, они просто банально учат коммуникации простой. Услышать, подумать, проанализировать и дать обратную связь. То есть вот эта стандартная цепочка, то вот от чего мы настолько далеки сейчас порой бываем, особенно подростки. То есть чаще всего все заканчивается на этапе «послушать». Все, что дальше, это уже вообще за гранью. Вот, но момент послушать тоже очень сложно. И тут как раз плюс в том, что появляется Отис, который может их послушать и понять. И он как бы им дает как раз эту модель. Вы тоже как бы прислушайтесь к тому, что происходит. Прислушайтесь не только к тому, что происходит вокруг вас, но и к тому, что происходит вот внутри самих вас в том числе. Он дает там совет понять, что нравится конкретно этому человеку. И это очень важно. Вот про коммуникацию, мне кажется, тут больше даже.
И еще мне кажется, что позиция, когда независимо от того, насколько я популярен и успешен, но я одинаково никого не умею слышать, она, опять же, не столько принципиальная, что вот я не хочу никого слышать, а просто это отсутствие навыка. А то, что говорит Отис, кажется зачастую очевидным. Но, с другой стороны, у людей открываются глаза, и они думают, а что, так можно было? Причем интересно, что, особенно во втором сезоне это видно, что к Отису приходят с теми же проблемами уже люди старшего поколения, потихонечку так с ним советуются. Видно, что, вот я заподозрила, что директор школы, такой суровый консервативный мужчина, вот, находящийся на грани развода, тоже ходит кругами вокруг Отиса и чуть ли не готов с ним посоветоваться. Вот я зуб даю, что в третьем сезоне директор придет к Отису со своей проблемой. Эта проблема, кстати, вот что тоже интересно, она касается не только, собственно, подростков. И самое печальное даже не то, что ребята не умеют общаться. И даже не то, что ребята тоже, как какое-то диво-дивное, чудо-чудное, открывают для себя дружбу. Вот. В том числе и дружбу между парнем и девушкой. Вот. А главная беда в том, что старшее поколение это ничуть не лучше. Ничуть не лучше. Старшее поколение типа спасает его психологическая подкованность. Но в сериале это всячески высмеивается. Мама Отиса знаменитый сексолог. Папа тоже знаменитый сексолог, который пишет про маскулинность. Вот,
и советует Отису никогда не читать свою книгу.
Именно, именно. Что бы ты, чем бы ты ни занимался, только это не читай. Вот, в реальной жизни они пасуют. Папа пасует откровенно, но потому что он не шибко сильный и амбициозный человек. Мама, и в 8-й серии последнего сезона это очень хорошо показано. Мама, которая захлестывает эмоции, не может выдержать свой же собственный формат. То есть сын с ней пытается поговорить ее языком. Так, мама, сели, поговорили, обсудили. Мама, в чем проблема? Мы всегда обсуждаем, и проблема решается. А мама на самом деле просто обижена на сына. Она не может нормально аргументировать то, почему же это так плохо давать консультации за деньги. Вот это плохо, ну вот я думала, что воспитала сына. То есть вот она говорит, и ты чувствуешь, что в ее аргументах нет логики. Точнее сказать, эти аргументы не связаны с тем, что она чувствует. А объяснить, что она чувствует по-человечески, хоть даже вот таким наукообразным языком, она не может. Вот. И она сталкивается с тем, что вот у нее появляются отношения, которые ее захватывают, причем там очень трогательно показано, что ее сердце покорил заботливо упакованный супчик.
Да, да.
Вот. Вот не что-нибудь, казалось бы, вот эту женщину не проймет ничто, а вот поди ж ты. И она сама теряется ровно так же, как если бы она была подростком лет на сколько, на 25 младше, чем она есть. А взрослые такие же потерянные и такие же не знающие, как общаться. Вот. А в случае чего ты включаешь вот эту психологическую машинку, а она только раздражает людей. И мы, которые на это смотрим, хотим отреагировать как Отис. Хлопнуть дверью и сказать: иди.
Пока.
До свидания. Мама, не лезь в мою жизнь.
Ну, вот с чем? С проблемой вопроса коммуникации, общения внутри сериала создатели справились. Более того, они смогли очень здорово выстроить коммуникацию между сериалом и теми, кто смотрит этот сериал. Опять же, минус, который некоторые отмечают, о том, что вот... сделали сериал на каких-то вот сейчас очень популярных штампах, что это ЛГБТ-сообщество, там подростки, вопрос секса. А вот насколько это так, Людмила, ты думаешь, вот насколько они использовали грязные эти приемы, да, чтобы привлечь просто внимание? И второй момент, если это... все-таки какое-то более разумное эмоциональное использование вот таких тем. А как это все вписывается в массовую культуру современную?
Прекрасный вопрос. Спасибо, Наташа. Я думаю, что наверняка есть некая квота, поскольку Netflix — это все-таки британский продукт, есть некая квота на тексты, которые должны транслировать разнообразие и разнообразие в... ну, как сказать, проявление там своей идентичности, предпочтений и так далее. Вот. Но я думаю, что конкретно в данном случае это является скорее плюсом, чем минусом, по той причине, что именно благодаря этому разнообразию мы можем убедиться, что какими бы мы разными все не были, тем не менее нас волнуют одни и те же проблемы. Мы с ними сталкиваемся, мы их можем преодолевать и находить ответы на них. И также, что, собственно, эти проблемы вечные. То есть, несмотря на то, что сериал современный, в современном обществе, но все же вопросы вечные поднимаются в нем. И вот я повторюсь как раз о том, что, с моей точки зрения, все же сериал о любви. И вот все же я хотела откомментировать еще твою предыдущую реплику. И вот ждала, пока Оксана закончит свою реплику, чтобы вернуться к ней. Мне кажется, что здесь поднимается еще очень интересный вопрос. Как раз говоря то, что ты назвала грязными темами, да, то есть цепляющими, неоднозначными, вызывающими, может быть, в массовом сознании какие-то негативные реакции, ну, по крайней мере, неоднозначными. В общем, мне кажется, является однозначно успешным триггером для того, чтобы начать задумываться о более глубоких темах, и в частности даже внутри самого сюжета, о чем я говорю. Я сюда вообще пришла даже вот с книгой, специально прям покажу, книгой замечательного киевского философа-амуролога, то есть человека, который пишет о любви всю свою сознательную жизнь, философа Виталия Туренко. Вот это один из его трудов, и я перечитываю его работы о любви, думала о том, что в данном случае, об этом на самом деле пишут многие философы, изучавшие тему любви, что самое главное вообще, конечно, в представлении о любви — это ее начало, с чего все начинается. И даже в святоотеческой традиции некоторые святые отцы прямо упоминают взгляд как начало, ну, общения такого, потому что любовь — это некая самая совершенная, самая высокая ступень и форма общения, и познания, и коммуникации, но как бы все начинается со взгляда. Взгляда как некого момента внимания. Так вот, нас привлекает этот сериал тем, что он цепляет нас, наш взгляд, наш слух. А затем внутри сериала мы тоже видим, как, в общем-то, ребята никогда бы, может быть, не обратили внимания друг на друга. И они приходят как бы со своими сексуальными проблемами, которые волнуют их конкретно. Каждого из них конкретно они думают, что в них проблема. И Отис как бы перенаправляет их взгляды друг на друга и предлагает обратить внимание и выйти за рамки вот этого представления о том, что проблема со мной и проблема с сексом. А на самом деле оказывается, что проблема в том, что я просто не увидел другого человека и не увидел, и не попытался его понять. А взгляд здесь как метафора познания, да, понимания другого человека. И вот в данном случае как раз мы понимаем, что Отис совершает даже некую такую миссию. Миссию того, чтобы показать всем тем, кто приходит к нему за советом, ну, как бы миссию проложения начала любви, некой любви в очень широком смысле слова, просто как некого даже уважения к другому, к тому, кто рядом с тобой. Вот. И по этой причине, все же отвечая на второй твой вопрос, я бы хотела сказать, что и для нас, как для зрителей, возможность об этом задуматься появляется именно на основании того, что мы видим, во-первых, действительно очень цепляющие какие-то противоречивые темы, поднимаемые в сериале, во-вторых, мы видим все разнообразие людей, которые может быть представлены в современном обществе, и тому, как все эти разные люди, очень разные, сталкиваются с совершенно типичными вечными проблемами в своей жизни.
И я бы еще тут добавила про ЛГБТ-тематику, что мне понравилось, что очень четко показано, что они абсолютно такие же люди. И не хуже и не лучше. Такие же. И проблемы, что в традиционных отношениях, в том числе и зарегистрированных, что в нетрадиционных, ровно одни и те же. Абсолютно такие же. То есть иногда, конечно, особенно во втором сезоне, виден прогиб под политкорректность на эту тему. То есть если, скажем, у человека бисексуальные предпочтения, очевидно, что он выберет однополую связь, а не какую-то еще. Вот. Это видно, но я бы не сказала, что это сильно бросается в глаза. То есть ты на это смотришь и думаешь, смотри-ка, и тут, и там, и тут, в общем, проблема всегда сводится к одному. Ты слишком зациклен на себе, и у тебя нет времени, ресурса и желания обратить внимание на другого человека. И все налаживается в ваших отношениях, когда ты понимаешь, что есть другой человек, которого необходимо просто хотя бы послушать. Наташа права, что высший пилотаж – это отрефлексировать и дать обратную связь. Но, как показывает практика, хотя бы послушать – это уже проблема. Потому что зачастую никто не хочет никого слушать. И в старшем поколении, и в младшем поколении, а никому даже, причем не то чтобы, опять же, это принципиальная позиция. «Я не желаю тебя слушать». В этом, наверное, можно упрекнуть только одной из мам Джексона, uh-huh. Вот, школьного плейбоя, спортсмена и прочее-прочее, которая за него решила, что он должен плавать, а ему это уже поперек горла, он бедный специально себе руку калечит, чтобы только этим не заниматься. Но это касается и других, что «А что, так можно было? А что, можно было узнать у другого, что ему нужно? Какое великое откровение!» Как оказалось. И на самом деле вот из того же разряда, когда ты смотришь и думаешь, слушайте, ну, а что здесь такого-то? У людей открываются глаза, совет быть честными с близкими тебе людьми, что близких людей на самом деле много не бывает, и если ты человека встретил, ты должен за него держаться, тот совет, который отец дал Отису. И после этого Отис, недолго думая, бежит и признается в любви любимой девушке. И второй момент, когда Адаму, школьному хулигану и одному из, наверное, самых жалостных персонажей Sex Education, мама дает совет, точнее, не дает совет, а делится опытом, что о своих чувствах нужно говорить. Тот такой «why?» Вот. В русском переводе «зачем?» А я бы лучше сказала, наверное, «почему?» «Почему?» И она ему говорит: «Потому что ты живой». И тут же, не отходя от кассы, Адам бежит в школу для того, чтобы признаваться в любви. Кстати, я бы еще здесь, наверное, заметила, что к концу второго сезона я к героям отношусь по-разному, но я уже их всех уважаю. Потому что каждый из них оказался способен на поступок. До этого, как мне кажется, они ходят, что-то там в носу ковыряют, рефлексируют излишне, не могут решиться на какое-то действие. А тут они все вдруг что-то начинают делать. И ты думаешь,
Молодцы. Ну,
молодцы. Хвалю.
Мне кажется, этот сериал вообще очень полезен будет для родителей, как ни странно, потому что он как раз-таки раскрывает тему того, что вот эти поверхностные проявления, которые вы видите, ну, вот та же самая, там, например, беспорядочная половая жизнь у твоего ребенка, это просто поверхностная проблема, а есть что-то глубже, и попытайся справиться не с той проблемой, которая тебе кажется, что есть наяву, а вот то, что находится внутри твоего ребенка. Ну, как бы вот честно, несмотря на всю необычность данного сериала, я бы посоветовала родителям внимательно посмотреть, подумать, осознать, проанализировать себя. Я думаю, будет намного проще общаться потом со своими детьми, учитывая то, что сериал снят в Великобритании, но при этом совершенно типичный образ подростка. Ну, даже не то, что типичный, проблемы одни и те же.
У всех.
Да. Это на самом деле впечатляет. Вот мне просто, опять же, интересно, как так получается. Совершенно разная история, культурный пласт, но мы сейчас достигли того, что мы смотрим сериал с Британии про подростков 16 лет, и мы понимаем, что а это вот то, что и нам близко. Вот как так получилось?
Глобализация, наверное, ответ, глобализация у нас у всех, ну, в принципе, потому что, наверное, то, с чего мы начали этот разговор, потому что, ну, с точки зрения дискурсивного такого уровня, нам может показаться, что это вот о каких-то реалиях британских, ну, то есть поверхностно, а ведь на самом деле все очень глубоком, о человеческом, глубоко человеческом и о вечном, я бы сказала, я вот все время думала о том, когда смотрела, вот, как было бы в Древней Греции, вот, почему-то, я не знаю, почему.
Вот, а я смотрела и узнавала своих знакомых ребят.
Кстати, да.
При том, что, вот, казалось бы, вот британское какое-то захолустье, и люди там всяких разных рас и сословий. У нас все-таки московская, средняя московская школа, может быть, может казаться какой-то более однородной, хотя это тоже спорный вопрос. Вот. Но вот есть ощущение, как будто эти ребята, как будто мои подростки взяли и снялись в этом сериале. Ну, просто, может быть, не настолько прям вот так жестко и откровенно, но тем не менее, ты смотришь и думаешь, так, а это я уже от этого слышала, от этого я слышала, а это я слышала от того. И вообще вот этот образ человека, который такой, ой, общаться, а это как? А с какого бока вообще подходить? А проблему надо решать? А что, так можно было? Вот эти вытаращенные глаза на самые какие-то предельно простейшие вещи. И с одной стороны, а с другой стороны, потерянность взрослых, которые совершенно не знают, с какого конца подъезжать к этим подросткам. И вот это вот понимание, что либеральная, консервативная, какая угодно модель, она просто там не работает никак и дает одинаково нулевой результат. Ну, слушайте, ну как будто вот из реальной жизни.
Ну, кстати, я бы хотела добавить, Оксана, то, о чем ты говорила, о том, что, по сути, нам показывают ситуацию, когда ребята остаются на обломках. Обломках много чего. И там этики, истории, метанарративов, как бы мы сказали, да, сегодня. Они, по сути, остаются даже на обломках постмодернизма. И, естественно, в этих реалиях не на что им опереться. И не только им, не только подросткам, но и взрослым, которые представлены в этом сериале. Я думаю, что это проблема универсальная, которая сегодня затрагивает любого человека в любой стране мира, не только в Британии или не только здесь у нас. И по этой причине для нас, нам он отзывается, этот сериал, потому что нам тоже интересно видеть, как люди выходят из ситуаций, в которых ты не знаешь, как, на самом деле, не знаешь, как поступить, потому что, по большому счету, в истории человечества вот в таком контексте еще ситуация не представала. Ну, я имею в виду о том, что, да, вот мы, наверное, впервые столкнулись там с ситуацией, когда там изменилось право и так далее. Ну, то есть, по сути, вопросы нас волнуют все те же, а очень много других обстоятельств изменилось. Ну,
контекст изменился.
Да, я, например, была впечатлена историей Мэйв в первом сезоне. Ну, вообще, в принципе, я впечатлена тем, как подросток может жить один, и никто за весь сериал не придет и не спросит вообще, а что она ест, во что она одевается, где она берет деньги на аренду. для меня это, вот, и мне кажется, что это просто, ну, наверное, в России это вообще невозможно, в принципе, потому что всегда будут органы опеки, которые займутся тем вопросом, чтобы понять, вообще ребенок питается или нет, да, и, то есть мы видим, что вот ситуация вот в этих обстоятельствах происходит, и когда она сталкивается с проблемой того, что она беременеет, соответственно, тоже остается один на один с этой проблемой, и решает так, как ее решает, и, соответственно, впечатляет, опять же, даже относительно безоценочно, впечатляет то, с каким безэмоциональным хладнокровием, что ли, она относится вообще ко всем проблемам в этой частности, да, и, соответственно, мы понимаем, что такие проблемы, они всегда существовали в истории человечества, но те обстоятельства, тот контекст, который нам показан, их в новые реалии помещают, и нам интересно наблюдать за героями, которые решают как-то это в этих обстоятельствах, да, и как раз по этой причине, из-за того, что люди находятся на обломках смыслов, на обломках метанарративов, систем каких-то ценностных и так далее, это вызывает интерес, и каждая ситуация неповторима, и иногда ты удивляешься тому, что люди именно так решают ее, потому что, как бы, вот они ищут в этом контексте новые решения.
Я бы еще добавила, продолжая твою мысль по поводу обломков, что начинается вполне естественный процесс, и в этом плане это роднит в чем-то уникальную ситуацию 21 века со всей предыдущей историей угу. человечества, потому что не первый раз мы оказываемся на обломках.
Совершенно
вот.
Точно,
да. То есть, как только ты оказываешься на обломках, у тебя есть желание что-то построить. Оно естественно и органично для человека, потому что жить в пустыне, что бы там ни говорили постмодернисты, невозможно. Ребята действительно на обломках не только всего того, что было до них, но и на обломках постмодернизма, потому что они понимают, что оно так не работает. Угу. И чисто интуитивно они начинают искать новые нормы. Уже у многих умных людей я читала, что новое поколение постепенно рождает новую этику, как ни странно. Вот, и приходит к тому, что праздник непослушания нужно заканчивать, особенно если ты в этом празднике родился, и никакого бунта и самоутверждения у тебя в этом нет, потому что а что тут бунтарского, все так живут. И постепенно ты приходишь, ну, к тому же, что, в общем, было, ну, не то чтобы всегда, вот, но к тому хорошему, я бы сказала, к тому хорошему, что было до всех потрясений. То есть ты понимаешь, что ведущим между людьми одного пола, разных полов является вот это человеческое. Что покоряет на самом деле не способность завести интрижку и впечатлить кого-то, а вот этот самый заботливо упакованный суп и поданный свитер в холодное время суток. Какая-то верность, стабильность и надежность, она оказывается важной. А человеческое сочувствие и доброта, они выходят на первый план, потому что людям этого не хватает. Вот что там ни говори, как там ни самоутверждайся, как ни говори, что все это не нужно, вот, а главное быть сильным и уверенным в себе, мы понимаем, что это не совсем так, потому что сильные, якобы уверенные в себе, что они делают? Они приходят к этому застенчивому юноше, вот, который сам запутался в своих влюбленностях. Вот, который, волнуясь, начинает заикаться и не всегда может утвердить
сформулировать мысль,
да, вот, и который зачастую такой, ой, на меня накричали, ну ок, и я пошел в другую комнату, они к нему тянутся. Школьный плейбой Джексон только выглядит таким уверенным и накачанным и так далее. По сути, он тоже несчастный, потерянный и затюканный своими мамашами, вот, или, допустим, одной мамашей, и тоже не очень знает, что ему делать и как ему жить. Адам, такой вот типичный белый-белый хулиган, вот, вообще самый потерянный персонаж сериала, который в конце второго сезона такой говорит, меня никто не называл другом. И который совершенно шалеет, если ты к нему относишься по-человечески. Он не привык к этому, он не знает, как на это реагировать. И, собственно говоря, карьера Отиса начинается как раз с того, что он дает из сочувствия и сострадания этому хулигану совет. Угу. Вот, потому что ему его жалко, хочется его как-то спасти. Мэйв уж на что, как мне кажется, главный мужик сериала. Вот. Но она тоже тянется к Отису, потому что она без него не может. И получается, что Отис нужен всем. И по сути, новая этика складывается вокруг него. Вокруг него складывается новый коллектив. Он бы очень удивился, если бы узнал, что о нем так рассуждают, потому что с его точки зрения он, как это в первом сезоне говорится, он занимает низшее звено в школьной иерархии. Угу. Вот, что он вообще там какой-то...
Планктон.
Планктон, на которого никто не взглянет, а он оказывается в центре, потому что без такого человека нельзя. Отис мне, кстати, чем-то напомнил Икинга из «Как приручить дракона». Мне кажется, вот какой-то такой похожий типаж. То есть такой же юноша, который такой неуклюжий, не очень знает, как подойти к конкретной бойбабе. Вот. Такой же персонаж, к которому тянутся и вокруг которого все организовывается. Потому что только он, по сути, хотя бы что-то знает. Все остальные не знают ничего. Вот сразу вспоминается по этому поводу из «Игры престолов» Джон Сноу, который вечно ничего не знает. Вот, но к которому тоже тянутся люди. Мне кажется, довольно интересно, что вот персонаж, на которого смотришь, и ты думаешь, ну почему же ты такой жалостный, с одной стороны. А с другой стороны, персонаж, который, вот несмотря на всю свою какую-то неуверенность и неуклюжесть, все-таки как-то проводит свою линию на сочувствие и сострадание, он становится популярным, и меня это радует. Меня радует, что внешние качки, они как-то понимают свое место. Вот. И понимают, что самый взрослый и самый главный именно он.
Тренд на осознанность.
Ну, наверное, так, да. Ну, на осознанность и на сострадание. Что как-то тоскливо жить в мире, где каждый занят только собой и кому нет никакого дела до других людей. В этом нет ничего оригинального. Если ты такой выйдешь и скажешь, я люблю самого себя, и что, таких вокруг тебя несколько миллиардов. Более оригинально, когда ты занимаешь другую позицию. И это хорошо, мне это нравится.
У нас осталось совсем-совсем немножко времени. Я думаю, отойти от каких-то высоких тем немножко. По персонажам пройдемся, кто кому понравился. Вот прям у нас осталось прям 4 минутки. Вот прям быстро.
Мой любимый персонаж, который раскрылся во втором сезоне, это Адам. Мне все нравятся, конечно, но Адам прям мой любимчик. Потому что, во-первых, я вижу референсы в жизни, я знаю таких людей, к сожалению. Ну, к сожалению, в том смысле, что мне очень жаль таких людей. И я понимаю, что у них за определенным поведением стоит какая-то травма и так далее. И мне очень понравилось, что у него наметилась некая надежда. Это такой оптимистичный поворот во втором сезоне, в раскрытии его характера. Он раскрыт, в принципе, хорошо во втором сезоне. Вот, так что я прям голосую за него.
Оксана?
Мэйв.
Почему?
Ну, потому что я, как и Люда, знаю таких персонажей. Я бы даже более того сказала, что в какое-то время я вообще... Все мое сердце было отдано таким людям, а как только видела кого-то подобного, мне сразу становилось его так жалко. И, точнее сказать так, я испытывала к нему смесь жалости и восхищения. Угу. Вот, и мне сразу хотелось как-то его обнять, прижать к груди и что-нибудь для него сделать хорошее.
Ну, а тебе не показалось, что это слегка на данный момент уже клишированный такой киношный персонаж?
Не показалось. Может быть, потому что актриса хорошая. Вот, а может быть, потому что я вижу Мэйв глазами Отиса. Во многом глазами Отиса. Вот если убрать его комплекс, что он на нее, он уж слишком преувеличивает ее уверенность в себе и достоинство. Да, вот. А я на нее смотрю его глазами любви и сострадания и понимания того, что, в общем, она мужик, конечно. Вот. И я поэтому ей симпатизирую. Мне кажется, персонаж хорошо раскрыт, и во втором сезоне он раскрыт лучше, чем в первом. Вот в ее отношениях с матерью и особенно в отношениях с сестрой.
Сестрой.
Да. То есть мне просто кажется, что она хороший человек.
Я, наверное, дам должное всем второстепенным персонажам, хотя, например, есть Эрик, которого сложно назвать второстепенным персонажем, потому что это просто безумная смелость, а главное понимание того, в итоге кем ты есть, кем ты являешься, принятие себя. В этом контексте очень интересно выступает вот церковь, которая там все же есть, там есть своя мораль, ну такая именно... христианская. Вот. И очень приятно, что это совмещается, и ты понимаешь, что можно себя принимать, будучи верующим, и что это хорошо, и это есть нормально. Все второстепенные персонажи, вот те истории людей, которые появлялись, они, ну, просто по-простому совершенно человеческие. Вот ты смотришь и думаешь, ну, ребят, спасибо вам большое, что вот вы поделились Отисом этой проблемой, но зато в будущем, если будешь сталкиваться с этим, ну, ты знаешь, как ее решить, ну, как минимум сможешь, ну, вспомнить, оценить, примерить это вот на данную ситуацию, на которую ты увидишь, и помочь, возможно, человеку. Вообще, для меня очень приятным является этот сериал в плане того, что он задает... Сейчас есть тренд на психотерапию, да, но при этом вот тут конкретные примеры, что это нормально, что ты не больной, если ты идешь к психологу, ты идешь к психологу для того, чтобы стать лучше. Ну, это здорово.
Ну, при этом, если ты четко понимаешь, зачем ты пришел, все-таки, как мне кажется, в сериале довольно жестко высмеиваются психологические клише и попытки отгородиться от других людей, используя психологические инструменты. Показано, что это хорошо работает, если ты настроен как Отис. Вот, то есть, если у тебя есть какое-то вот желание понимать людей, а не просто их долбать тем, какой ты умный.
Будем все больше похожи на Отиса, а у нас уже заканчивается наш эфир. Напоминаю, что сегодня мы говорили про половое воспитание, Sex Education. Классный сериал, смотрите. Если что, пишите к нам в комментариях. Напоминаю, что трансляция у нас сохраняется. Мы будем рады отвечать на любые вопросы. С вами в прямом эфире была Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и наш прекрасный гость Людмила Запорожцева. Друзья, пока-пока.